Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога. И лейтмотивом сегодняшней программы для нас стали слова, вынесенные в заголовок статьи архимандрита Андрея Кананаса «Бог не оставит нас». Уже прозвучала мысль о том, что подобное выражение, услышанное где-то в беседе, может показаться просто фигурой речи, типа «Бог знает» или «Как Бог даст» и тому подобное. Но расслышать во фразе «Бог не оставит нас» конкретный изначальный смысл могут помочь размышления митрополита Антония Суржского, выдающегося проповедника и пастора XX века. Он размышляет как раз о том, что Бог, создав мир, не отстранился от дел этого мира, но взял на себя всю ответственность за то, что в мире с человеком происходит. Иисус Христос, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, сам стал человеком, воплотился, стал частью этого мира, принял на себя всю злобу этого мира. Пострадал ради каждого из нас и открыл человеку путь в рай. На этом фоне совсем иначе звучат слова о том, что Бог не оставил нас. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Суржского на эту тему.
В одной из прошлых моих бесед я говорил о том, что Бог берет на себя полную ответственность за создание мира, человека, за свободу, которую ему дает, и за все последствия, которые эта свобода вызывает, за страдания, за смерть, за ужас, который мы часто творим. Я говорил о том, что оправдание, если так можно говорить о Боге, оправдание Бога в том, что Бог сам становится человеком. В лице Господа Иисуса Христа Бог входит в мир, облеченный плотью, соединенный с нами всей человеческой судьбой и носящий на себе все последствия, данные нам, им же самим, свободы. Он живет среди людей, которые ему чужды. Начало его жизни в отвержении, когда Божья Матерь приходит в Вифлеем, ожидая ребенка, она стучится во все двери, и ни одна дверь не открывается. А если и открывается, то захлопывается перед ней. Нам здесь хорошо, мы своей семьей живем, мы рады тому теплу и свету, который вокруг нас, нам чужих не нужно. Вот начало вступление Бога в историю нашего тварного мира. А дальше мы знаем, как он был окружен и любовью, и недоверием, и непостижимым непониманием, слепотой людей, которые в нем не видели того, чем он является, и не понимали того, что он говорил. И теперь мне хочется сказать о другой стороне дела. Неужели напрасно Бог стал человеком? Неужели напрасно, как человек, он прожил, окруженный всеми теми чувствами, о которых я говорил, и кончил свою жизнь более одиноко, более страшно, нежели он ее начал на земле? Он всемогучий, бессмертный, бесконечный, захотел по любви к нам стать уязвимым, беззащитным, отдаться в наши руки, как любовь отдается любимому человеку, в надежде, что она будет воспринята, и зная, что она может быть отвергнута, и в лице Христа она была отвергнута. Христос умер на кресте, оставленный людьми, всеми людьми. И для того, чтобы разделить с нами всю судьбу человека, Спаситель наш, Христос, в своем человечестве, в своем человеческом сознании пережил то, что является самой великой потерей для человека, самой большой трагедией в жизни человечества – утрату Бога, какой-то метафизический обморок, когда вдруг он остался один, умирающий, разделяющий с нами самое страшное, что может быть, без Божия, отсутствие Бога в жизни. Боже мой, зачем ты меня оставил? Ни один безбожник на земле никогда не переживал потерю Бога так, как пережил ее Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. И какой же ответ земля дала небесной любви? Некоторые, немногие относительно ученики, остались при нем. Но они потом обошли весь мир, тогдашний мир, известный им тогда, и провозгласили весть о том, что мы любимы Богом, что Бог нас любит всей жизнью и всей смертью, всей богооставленностью Господа Иисуса Христа. Это было началом церкви. А церковь является странным, непостижимым извне обществом. Обществом, которое одновременно состоит из нас, людей, грешных, хрупких, слабых, недостойных не только Бога, но и себя самих, и друг друга. И вместе с этим местом, где Бог и человек встречаются, соединяются в любви, делаются одним обществом, тем, что Самарий называл организмом любви.
Это был голос митрополита Антонио Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед. У архиепископа Иоанна Шаховского, известного пастора и мыслителя XX века, есть эссе под названием «Милосердие над миром». Здесь продолжает звучать та же мысль, ставшая лейтмотивом нашей программы. Бог никогда не оставляет людей. Когда люди топят друг друга во взаимной нелюбви, Бог становится человеком, приходит на землю и своим самопожертвованием дает пример предельного, абсолютного милосердия. Это совершилось раз в истории, это с тех пор воспроизводится ежедневно, ежечасно и ежеминутно в духовной жизни. Вот что пишет архиепископ Иоанн. «Главный грех всех времен и народов – немилосердие. Когда мы начинаем ужасаться кромешной тьме нравственного человеческого сознания, тихая небесная заря, милосердие, восходит над землей, и за нею видно само солнце божественной любви – Христос». Давайте послушаем аудиоверсию книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха», главу «Милосердие над миром».
Был человек, желавший, как многие, оправдать себя. Он спросил у Христа Иисуса: «Кто мой ближний?» И Спаситель рассказал ему притчу. Шел странник из Иерусалима в Иерихон и был схвачен разбойниками. Они сняли с него одежду, вероятно, единственное его достояние, и, избив, оставили на дороге. Вслед за этим бесчеловечьим следует другое, может быть, еще худшее. Идущие той же дорогой люди равнодушно проходят мимо этого лежащего, истекающего кровью человека. Прошел мимо священник. Левит поступил еще хуже. Подошел, посмотрел, полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей дорогой. В лице этих двух людей мимо израненного человека прошло как бы все несострадательное человечество. Одна половина этого человечества ранила его и бросила умирать на дороге, другая проходит равнодушно мимо его страданий. Иоанн Златоуст справедливо сказал: «Богатые и сытые, равнодушно взирающие на голодных и нищих и не помогающие им, равны убийцам». Конечно, равны преступникам и те, которые, имея возможность помочь хотя бы одной жертве преступлений этого мира, проходят мимо человеческих страданий, занятые одним своим благополучием. В простых словах, Христос, знающий сердца людей, открывает всю глубину мрака, сгустившегося над человечеством, и показывает главный грех всех времен и народов – немилосердие. И когда, вникая в эту истину, мы начинаем ужасаться кромешной тьме нравственного человеческого сознания, тихая небесная заря, милосердие, восходит над землей. И за нею видно само солнце божественной любви — Христос. Проезжал тем же путем около Иерихона самарянин некто, и, увидев на дороге окровавленного человека, сжалился над ним. Вот все, что произошло. Сжалился над ним. Все другое было только следствием этого. Один человек сжалился над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и слабый человек делается причастником божественной силы, правды и славы. Жалость двигает больше, чем каменными горами, она двигает каменными сердцами. Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей «поднимись и ввергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Это слова Христа. Жалость в мире есть чудо. Каменные горы передвигать с их места никому не надо. Истинное чудо есть жалость. Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к другому. Тут сила высшей жизни. Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий труд, сердце, соглашающееся перенести всякую скорбь ради любви. Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе небо и землю и помогает не только в чувствах и намерениях, но сейчас же, тут, на этой сухой пыльной земле, меж Иерусалимом и Иерихоном. Таковым именно было милосердие самарянина, о котором рассказал миру Христос. Продуманная заботливость его показывает глубину его жалости. Подойдя к лежащему на дороге раненому, он тотчас перевязал ему раны, смягчив их маслом, промыв вином и, посадив его на осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. Так говорит Евангелие. После этого милосердный самарянин мог бы уехать с чистой совестью, но нет. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем». Казалось бы, теперь уже все сделано им, но совесть этого человека продолжает быть неудовлетворенной. Он обращается к хозяину гостиницы и говорит ему: «Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Какое излучение истинной человечности! Ведь все могут поступать так же. Много и сейчас в мире около нас людей, израненных грехом, оскорбленных злом этого мира, лежащих и страдающих на разных дорогах. и можно помочь им. Я вижу эту небольшую каменную гостиницу милосердного самарянина на дороге меж Иерусалимом и Иерихоном. Это малый дом. В нем никто не обитает, но его знают все паломники Святой Земли. Дорога пустынная вьется среди гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг мертвые горы. Это сердца. Кого? Древних, современных людей. Это наши каменные человеческие сердца, Господи. И они алчут воды Твоей милости и готовы ответить на воду Твою цветами и травами. Малый дом стоит близ дороги. Приходят сюда люди всех стран и народов и видят эту притчу, которую слышат от Христа. И слово пустынной дороги, мертвых каменных гор и этот малый дом, говорящий народам о милосердии, все остается как божественный зов среди мира к человечности человека, к любви и жалости.
Это была аудиоверсия книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха», глава «Милосердие над миром». По сути, наша тема сегодня – это любовь Бога к человеку. Английский писатель Клайв Стейплз Льюис замечает, что христианские авторы понятие «любовь» используют обычно трояко – для описания христианской любви между людьми, для любви Бога к человеку и человека к Богу. Как сочетаются эти три направления? На эту тему Льюис размышляет в книге «Просто христианство» и приходит к выводу, который как нельзя лучше венчает наш сегодняшний разговор о том, что Бог никогда не оставляет человека. Льюис говорит: «Наша любовь к Богу появляется и исчезает, и Его любовь к нам неизменна. Она не становится меньше из-за наших грехов или нашего безразличия, и поэтому не слабеет в своей решимости излечить нас от греха, чего бы это нам ни стоило и чего бы это ни стоило Ему». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
Любовь не состояние чувств, а скорее состояние воли, которое мы воспринимаем как естественное, когда так относятся к нам и которые учимся, надеюсь, распространять на других. В главе прощения я сказал, что любовь к себе не свидетельствует о том, что мы себе нравимся. Она означает, что мы желаем себе добра. Точно так же христианская любовь к ближним не обязывает нас восхищаться ими. Одни люди могут нам нравиться, другие нет. Важно понять, что наши симпатии и антипатии не грех и не добродетель, так же, как, скажем, отношение к еде. Это просто факт. А вот то, как мы претворяем их в жизнь, может стать грехом и добродетелью. Если нам кто-то нравится, легче быть к нему милосердным. Мы должны всемерно поощрять в себе природную любовь к людям, как поощряем мы нашу склонность к спорту или здоровой естественной пище. Не потому, что это и есть христианская любовь, а потому, что это ей помогает. С другой стороны, надо постоянно следить, чтобы приязнь к одним людям не сказалась на любви к другим, не толкнула нас на несправедливый поступок. Ведь бывает и так, что наша склонность вступает в конфликт с христианской любовью к этому же человеку. Например, ослепленная любовью мать может по естественной нежности избаловать своего ребенка. Пылкое чувство к сыну или дочери она бессознательно удовлетворяет за счет их благополучия в будущем. Но хотя естественную симпатию к другим и следует поощрять в себе, это не значит, что без этого никак не обойдешься. Некоторые люди холодны по темпераменту. Возможно, в этом их несчастье, но это не больше грех, чем плохое пищеварение. Однако такой темперамент не освобождает их от обязанности учиться любви. Правило, которое существует для всех нас, очень ясно. Не теряйте время, раздумывая над тем, любите ли вы ближнего. Поступайте так, словно вы его любите. Как только мы начинаем это делать, мы открываем один из великих секретов. Ведя себя так, словно мы его любим, мы постепенно начинаем любить его. причиняя вред тому, кто нам не нравится, мы замечаем, что от этого он не нравится нам еще больше. Сделав же ему что-то хорошее, чувствуем, что неприязнь стала меньше. Но у этого правила есть одно исключение. Если вы совершили хороший поступок не ради того, чтобы угодить Богу, исполнив закон любви, а для того, чтобы показать, какой вы в сущности славный, добрый человек, если вы хотите, чтобы облагодетельствованный вами чувствовал себя вашим должником и предвкушаете благодарность, вас, скорее всего, ждет разочарование. Ведь люди не глупы, они сразу видят, когда что-то делается из расчета и напоказ. Зато всякий раз, когда мы делаем кому-то добро, потому что он тоже человек, созданный, как и мы с вами, Богом, и потому что желаем ему счастья, как желаем его себе, мы любим его немножко больше, или, по крайней мере, меньше не любим. Вот и получается, что хотя христианская любовь как-то холодновата для тех, кто чрезмерно склонен к чувствительности, очень не похожа на пылкую симпатию и нежные чувства, ведет она именно к симпатии и нежности. Разница между христианином и мирским человеком не в том, что мирскому человеку присущи лишь симпатии, а христианину только любовь. Она в том, что мирской человек добр к тем, кто ему нравится, а христианин старается быть добрым каждому, и по мере этого начинает замечать, что люди нравятся ему все больше, даже те, о ком он и подумать тепло не мог. И добро, и зло возрастают в геометрической прогрессии. Вот почему те маленькие решения, которые мы с вами принимаем каждый день, так бесконечно важны. Казалось бы, сегодня вы совершили пустяковое дело, но вы взяли крепость, из которой через несколько месяцев сможете двинуться к завоеваниям и победам, прежде недоступным. А незначительная уступка нечистому желанию или гневу обернется потерей горного рубежа или узловой станции, или укрепления, откуда враг сможет начать атаку, в ином случае – немыслимую. Некоторые используют понятие «любовь», чтобы описать не только христианскую любовь между людьми, но и любовь Бога к человеку, человека к Богу. Люди очень беспокоятся из-за последней. Им сказано, что они должны любить Бога, но они не могут найти в себе таких чувств. Что им делать? Ответ все тот же. Они должны поступать так, как если бы они его любили. Не пытайтесь выжимать из себя эти чувства. Задайте себе вопрос – что бы я делал, если бы твердо знал, что люблю Бога? Найдя ответ, притворите его в жизнь. В общем, Божья любовь к нам – более безопасный предмет для размышлений, чем наша любовь к Нему. Никто не может постоянно испытывать преданность, а если бы мы и могли, не этого Бог хочет от нас больше всего. Христианская любовь и к Богу, и к человеку – волевой акт. Стараясь следовать Божьей воле, мы исполняем Его заповедь «Возлюби Господа Бога твоего». Он сам даст нам чувство любви, если сочтет нужным. Мы не можем выработать его собственными усилиями, и мы не должны его требовать, словно оно принадлежит нам по праву. Помните великую истину. Наши чувства появляются и исчезают. Божья любовь неизменна. Она не становится меньше из-за наших грехов или нашего безразличия. И потому не слабеет, когда хочет излечить нас от греха, чего бы это нам не стоило и чего бы не стоило Богу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предания.ру», «Азбука.ру» и «Фома.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».